Сегодня мы изучаем 35-ю недельную главу Торы, которая называется «Насо». «Насо». И она находится в книге «Числа», в книге «Бамидбар», в 4 главе 21 стихе и заканчивая последним 89 стихом 7 главы. Книга «Числа» 4:21-7:89. Сегодня мы будем подходить к материалу, собственно, нашей недельной главы Торы медленно, издалека. И я предлагаю вам сегодня анализ истории, записанной в далекой от Торы эпохе, записанной и имевшей место в первом веке нашей эры. Это повествование о том, как Иешуа совершал служение, и однажды к нему пришли представители Торы. По крайней мере, так их воспринимают сегодня широко в современном мире, предлагая ему вопрос о том, как следует поступить, что было бы правильным. Речь идет о повествовании в 8 главе Евангелия от Иоанна в первых 11 стихах. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи с 1 по 11. Вот эта история. «Иешуа же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иешуа, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иешуа и женщина, стоящие посреди. Иешуа, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иешуа сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот история, в которой есть ссылки, причем, как мы увидим сегодня, довольно ясные, на нашу недельную главу Торы. Но начнем мы вот с такого вопроса. Скажите, как традиционно в христианстве понимается этот эпизод? То есть, что сделал Иисус, когда ему предложили поступить согласно закону Моисея, согласно Торе Господней? Что он сделал? Традиционно считается, что Иешуа здесь отказался исполнить Тору. То есть, Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? И что тот сказал? Я не осуждаю тебя. То есть, если бы Тора действовала, был бы конец женщине грешной. Но, коль скоро пришла благодать в лице Иисуса Христа, соответственно, законы Торы больше не действуют. И потому пусть живет. Итак, этот отрывочек довольно часто используют в попытке показать и доказать, что Христос выступил против Торы и прямо-таки нарушил закон Моисеев. И вот сегодня наша цель, читай внимательно, проверить эту распространенную версию и посмотреть, синхронизируется ли евангельское повествование и наша недельная глава Торы. Как Иешуа, как Иисус относился к закону Моисееву. Я сегодня хочу представить вам несколько параллелей, которые существуют с законами Торы в этом повествовании. И мы попытаемся реконструировать смысл этого отрывка. Итак, начнем с самого очевидного. Седьмой стих. Посмотрите, 8 глава Евангелия от Иоанна, 7 стих. О чем говорит? Иоанна 8:7. «Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, то есть поднявшись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Итак, каково повеление Иисуса? Что он сказал сделать? Сказал ли он, не надо соблюдать закон Моисея, давайте пощадим эту женщину, ну мне просто жалко ее. Призывает ли он исполнить или нарушить закон Моисея? Вот этими словами, первый брось на нее камень. Он призывал бросать камень или не бросать камень? Бросать. То есть, здесь даже не нужно глубокого анализа для того, чтобы увидеть, что Иешуа призывает таки сделать то, к чему призывал Моисей. Ну, а вопрос, который идет по ходу, звучит так. Откуда такая форма казни? Почему Христос не сказал, допустим, там, повешением или на электрическом стуле, да, или инъекцией яда в вены там, и так далее? Почему он вот именно вот решил таким способом осуществить казнь? Ответ простой. Потому что есть Тора Господня. Да? Смотрите. Книга Второзаконие, книга Деварим, 22 глава, стихи 20 и 21. Второзаконие, 22 глава, стихи 20 и 21. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Итак, истреби зло из среды себя». То есть, когда Иисус говорит «брось в нее камень», Он цитирует Тору, и Он соглашается с теми, кто привел ее на публичное исследование и расследование, соглашается в том, что есть такой закон Торы. Он не говорит, давайте забудем, это уже жестокие древние времена прошли, теперь уже негуманно так поступать. Нет, брось камень. Тора говорит, и Иешуа подтверждает. И вот очень интересно мне было обнаружить, что известный православный исследователь и толкователь Библии Лопухин пишет в своем комментарии вот такие слова. «Словами же «первый брось в нее камень» Господь признает, однако, силу за вышеуказанным предписанием закона Моисеева». Это первое. Это первый момент, который показывает, что Иисус не отходит, а наоборот призывает соблюсти закон Моисея. Второе. В 8 главе я хочу обратить ваше внимание на стихи 10 и 11. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 10 и 11. «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». И вот вопрос. Ну, здесь-то точно Иешуа нарушил Тору, да? Потому что она должна была умереть, а он ее отпустил, да? «Я не осуждаю тебя», он сказал. Почему Христос не привлек женщину к ответственности? Почему он дал ей жить? Ответ будет звучать парадоксально. Потому что так велела Тора. Вот произнося эти слова, он полностью находится в контексте юриспруденции и судопроизводства законов Торы. Давайте вспомним, что имеется в виду. Кто из вас помнит, что нужно было для того, чтобы предать человека смерти? Нужно было 2-3 свидетеля. Давайте прочитаем, как это формулируется непосредственно в законе. Книга Второзакония, книга Деварим, 17 глава, стихи 6 и 7. 17 глава, 6 и 7. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа. И так истреби зло из среды себя». Почему Иешуа ее отпустил? Потому что не осталось свидетелей против нее. Он задает вопрос: никто не осудил тебя? И ответ: никто. Потому что согласно закону Торы, именно те люди, которые были свидетелями преступления, их должно быть минимум двое, лучше трое, они, сказано, должны быть первыми. И если вы читаете внимательно, Иисус так и говорит: первым, кто-то первым должен бросить камень. Так он вновь цитирует Тору. Рука свидетеля должна быть на нем прежде всего, то есть первым. Мы вновь видим, что коль скоро закон есть, а свидетелей нет, никто не захотел выступить в этом качестве, в этой роли, то раз нет свидетелей, значит, дело закрывается, все, одного свидетеля недостаточно. И даже если верить, как делают большинство христиан, и совершенно справедливо, что у Иисуса был доступ к сверхъестественному знанию, он был вот тем самым одним свидетелем, он точно знал, что произошло. Но одного свидетеля в судопроизводстве недостаточно. Итак, почему Христос не привлек женщину к этой ответственности? Потому что по закону не было двух-трех свидетелей. Он должен был ее отпустить. Почему Христос поставил вопрос о том, кто первым бросит камень? Потому что, согласно Торе, первыми должны были бросать камни именно свидетели. Он и говорит языком Торы, и действует согласно законам Торы. Еще один интересный момент. 8 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 3 по 5. Иоанна 8 глава, с 3 по 5. «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: „Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе повелел нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?“» Итак, у нас прямая ссылка на закон. Да? Те, кто желал скомпрометировать Иисуса Христа, те, кто желал уловить Его на слове, они создают ситуацию, при которой рисуют конфликт между Иисусом и Моисеем. То есть они говорят: Моисей сказал так, а ты что скажешь? И вы знаете, вот по странной причине большинство христиан поверили не Иисусу, а Его обвинителям. То есть они противопоставляют то, что Моисей написал, и то, что Иисус сказал. Потому нам очень важно с вами задать вопрос: что повелел Моисей? Что нужно было делать в такой именно ситуации? Вот в той ситуации, которая была представлена и для рассмотрения Иешуа. Читаем. Книга Второзакония, книга Деварим, 22 глава, 22 стих. Второзаконие 22:22. «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти женщину, и так истреби зло от Израиля». Кто подвох почувствовал? Как на самом деле закон говорит? «То должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля». А что делают обвинители? Скажите, чтобы совершить прелюбодеяние, сколько нужно человек? Минимум двое, да? Ну, бывают и более серьезные случаи, но минимум двое. То есть, если их цель была заявлена как послушание закону Моисееву, то тогда они должны были привести и его, и ее. И тогда Моисеев закон был бы исполнен. Тем более, что, вот как гласит текст, она была взята в прелюбодеяние. То есть, значит, их застали во время акта. Значит, мужчина был, но его не привели. Естественно, появляется вопрос. Почему? Почему не привели мужчину? Почему привели только одну женщину? Но прежде чем ответить на этот вопрос, давайте отметим сам факт, что они здесь нарушают Тору. Те, кто пытается показать, что Иешуа сейчас, наверное, не так ответит, как Моисей, они сами в самой ситуации и во всех тех следственных действиях, которые имели место от момента согрешения до момента представления дела на рассмотрение Иешуа, они нарушили процессуальный кодекс Торы. Они привели одного только грешника, почему-то мужчину не привели. И это еще раз их выдает. Показано, что задача не стояла разобраться, задача не стояла проявить послушание Всевышнему по законам Торы. Как и сказано в тексте, задача была какая? Уловить его, искусить его. Ну что ж, читаем дальше. Стихи 8, 8 главе стихи 7 и 9. Евангелие от Иоанна, 8 глава стихи 7 и 9. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. 9 стих. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящие посреди. Итак, что имеет в виду Иешуа здесь? Ну, вы наверняка слышали традиционное толкование, что якобы Христос говорит, если кто из вас безгрешен, то есть ни разу не согрешал, то только вот такой человек имеет право применить закон Торы и осуществить казнь, да? То есть фраза «кто из вас без греха» понимается так, кто из вас безгрешен, кто из вас не виновен, ни разу не согрешил. Но скажите, есть такие в принципе? Нет. И об этом Священное Писание очень ясно говорит. Нет праведного ни одного. И об этом, цитирую, об этом говорится и в Торе, и у пророков, и в Писаниях, естественно, в апостольских Писаниях. То есть вот эта истина о том, что все согрешили, нет ни одного праведного – это все написано в Танахе, это все написано задолго до служения Иешуа. Так вот, тогда вопрос. Неужели только безгрешные могут совершать казнь? Каким образом тогда закон мог бы исполняться? Скажите, вот в Торе описывается ли смертная казнь? Вот ли, описываются ли факты, когда этот закон исполнялся, то есть побивали камнями? Описывается. Скажите, а были ли безгрешными сыны Израиля? Ну, явно нет, правда? Очень много грехов совершили. Так что получается, что Иешуа здесь вводит новые принципы, да? Так многие понимают, что да, раньше можно было побивать камнями, ну, а сейчас, раз эпоха благодати наступила, то совершенно этого делать нельзя, потому что явно, что нет никого без греха. Значит, вывод делается такой, в силу того, что мы все грешны, никто не может, в принципе, выполнять законы Торы касательно наказания грешников. Однако, те, кто истолковывает это именно таким образом, не учитывают один очень важный фактор, а именно, перед словом «грех», перед фразой «без греха» в предложении «кто из вас без греха тот» в оригинале используется артикль. В подлиннике это выглядит и звучит так «хо «анамартетос». То есть, артикль в греческом языке, в оригинале апостольских писаний, это эквивалент определенного артикля в английском языке. Потому, если артикль используется, то, значит, речь идет о чем-то конкретном, не просто о грехе в принципе и не о греховности, а о том грехе, который обсуждается в этом отрывочке. Потому оригинал дословно гласит: «Кто из вас без этого греха, кто из вас без этого греха, тот первый брось на нее камень». О каком грехе идет речь? О каком грехе идет речь? О грехе нарушения супружеской верности. Кто из вас без этого греха, тот первый брось на нее камень. Иешуа ставит здесь вопрос не о греховной природе и не о грехах, которые человек совершает, а о конкретном грехе. И это чрезвычайно важно для разумения этой истории. Так вот, теперь мы с вами знаем, почему не привели мужчину. Почему не привели мужчину? Потому что считалось, что мужчине этот грех совершать можно. В обществе, в котором жил и служил Иешуа, считалось, что для мужчины нарушение супружеской верности – это допустимое, терпимое явление. А вот если женщина это делает, будучи замужней, то это грех, достойный побиения камнями. Вот почему мужчину не привели, вот почему считали, что только лишь она одна достойна наказания. И, коль скоро для мужчин это считалось дозволенным, то, соответственно, совесть их начала обличать. Сказано, будучи обличаемы совестью, они стали уходить. И в каком порядке? От старших до последних. Ну, причина понятна. Чем дольше человек живет, тем больше грешит. И раз в обществе это считается нормой, то получается, что те, кто дольше жил, они не раз нарушали эту заповедь. Но никто из них никогда не привлекался к ответственности. А вот женщину считали виновной. Вы знаете, к великому сожалению, если говорить о российской культуре, в частности, о российской культуре, то отношение к этому греху точно такое же. Если мужчина нарушил супружескую верность, ну, говорят, ну, мужчины, они так устроены, они в принципе, я сейчас не буду использовать термины такие очень нелестные, но они как бы в принципе не моногамны по природе, да? А вот если женщина нарушила супружескую верность, то ее вина, она намного выше. Я верно говорю или нет? Что считается более допустимым? Грех мужчины в плане нарушения верности или грех женщины? К сожалению, грех мужчины считается менее тяжким. И вот именно в таком контексте служил Иисус Христос. Кто из вас без этого греха, тот первым брось на нее камень. И они начинают понимать, что если ее наказывать, то, во-первых, нужно было и того, с кем она согрешила, привести, ну и, естественно, также и их должна была ждать та же самая участь. Еще один момент. Вновь мы возвращаемся к 8 главе Евангелия от Иоанна и будем читать стихи с 8, вернее, со 2 по 8 частями. В начале 2 стих. «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их». Итак, где происходит действие? В храме. Ну, как вы это себе представляете? В каком отделении храма? Во святом или святом святых? Ответ – и не там, и не там. В подлиннике, в апостольских писаниях, есть два греческих слова, которые описывают храмовый комплекс – есть слово «наос». «Наос» означает, собственно, здание храма, то есть святое, святая святых. И есть второе слово «хиерон», которое обозначает храмовый комплекс, храмовую гору, то есть дворы храма, дворы храма. И вот здесь вот в подлиннике используется слово «хиерон». То есть он учил в храме, то есть учил на дворах храма. Там были притворы, то есть такие вот крытые портики, где народ собирался и где обсуждал слова закона и так далее. Итак, запомните, что дело происходит на святом месте. Не во святом или святом святых, но, тем не менее, гора Мориа, ее верхушка считалась святой, потому что двор храма представлял собой специально посвященное место. Именно вот там происходит действие. Это нам понадобится чуть позже. Читаем дальше. Стихи 3 и 4. Какой именно грех ей инкриминировали, этой женщине? Какой именно грех? Помните? Прелюбодеяние. Да? Прелюбодеяние. Сказано, тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Так вот, именно прелюбодеяние, а не блудодеяние. То есть, что это слово говорит о ее статусе семейном? Она была замужем. Да? Блудодеяние – это развратная жизнь, безотносительно к семейному статусу. Прелюбодеяние, и в подлиннике у нас греческое слово «мойхея» – это именно нарушение супружеской верности. Итак, у этой женщины был муж. У этой женщины был муж. Это, таким образом, не профессиональная блудница, да? Не просто женщина развратного поведения, а именно замужняя женщина. Это неверная жена. Соответственно, в этом деле еще один фигурант подразумевается. Муж. Потому что его это напрямую касается. И вот мы таким образом постепенно подходим к нашей недельной главе Торы. Муж. Муж и неверная жена. Тора регламентирует, как и что надо делать в подобных случаях. Так вот, он не упомянут. Тоже очень интересно, что он не упомянут вообще во всей этой истории, как будто его и не существует. Но, тем не менее, она прелюбодейная жена, она неверная жена, у нее есть муж. Теперь вот такой вопрос. Почему Христос пишет на земле? Вот об этом упоминается в стихах 6 по 8. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал: «Кто из вас без греха первым бросит на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Итак, почему он пишет на земле? Ответ находится как раз в нашей недельной главе Торы. В книге «Числа», в книге «Бамидбар», в 5 главе. Давайте прочитаем небольшой отрывочек. 5 глава, стихи с 11 по 24. Числа, Бамидбар, 5 глава, стихи с 11 по 24. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность к нему, и переспит кто с ней, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена“». Знакомо звучит? В этой истории, которую мы рассматриваем в 8 главе Евангелия Иоанна, вроде бы есть свидетели, вроде бы ее на моменте совершения греха поймали, но по факту оказывается, что нет. Потому что никто не готов взять на себя ответственность и сказать: «Я первый брошу камень, потому что я свидетель». Так? И потому это как раз ситуация, когда муж не знает, потому что мужа нету в этой истории, он не представлен, он не участник этой всей ситуации, и нет на нее свидетеля. Никто не обвинил тебя, никто, Господи. Она не уличена. Как раз то, о чем повествует 5 глава книги «Числа». То вот что надо сделать, 15 стих. «Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы пшеничной муки, а священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду». Знакомо звучит? Что делал Иешуа? Он перстом указывал на землю. Что нужно было взять для этого обряда? Нужно было взять землю. То есть, чтобы узнать, виновна женщина или нет, нужно было взять землю. И Иешуа именно туда показывает перстом. Но это еще не все. Сказано дальше. Возьмет земли и положит в воду, и заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия, и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена: аминь, аминь. И напишет, слышите, и напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. Земля и напишет. Давайте чуть повнимательнее теперь. Суть вообще всего этого рассказа и суть действий Иешуа заключается в том, что он отсылает пришедших к нему к пятой главе книги Числа. Он говорит: друзья мои, Моше уже давно нам рассказал, что надо делать. Нужно прийти куда? На святое место, как раз именно там, где Иешуа это все осуществляет. И нужно проделать те-то и те-то действия. И тогда Господь сам даст ответ. Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, одна из каменных плит, которыми был вымощен двор Иерусалимского храма, оставалась незакрепленной, чтобы ее можно было приподнять, а потом опустить на прежнее место. Это было сделано специально для того, чтобы обеспечить возможность набрать землю на святом месте и добавить ее крупицы в воду, которую должна выпить женщина. Вот именно это действие совершает Иешуа. Он именно туда указывает. Дальше. Еще один очень важный момент. В пятой главе книги Числа, в последнем стихе, в 31-м, в Торе сказано так, Бамидбар 5:31: «И будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой». Это очень важная и очень туманная фраза. В завершении именно так сказано: «И будет муж чист от греха». От какого греха чист муж? То есть, во всей главе о грехе мужа ничего не сказано, да? Грех жены рассматривается. Но Тора, тем не менее, говорит, что муж будет чист от греха. Вот что это значит во свете иудейской традиции. Комментарий Санчина гласит: мудрецы Талмуда, основываясь на этом предложении Торы, указывают на то, что если муж не был верен жене, воды не окажут воздействия на женщину, даже если она изменила мужу. Последний стих является условием для мужа. Муж тогда может привести жену, и тогда может надеяться на то, что этот обряд будет действовать, если он тоже ей не изменял, если он был ей верен. А Гирш об этом пишет еще подробнее. Человек может надеяться на божественный вердикт по поводу нравственного статуса своей жены лишь в том случае, если в то время, когда он представляет Богу на рассмотрении вопрос о ее виновности или невиновности, он знает, что сам не виновен ни в каких сексуальных преступлениях и проступках. Если он сам нарушил законы сексуальной чистоты, у него нет права поить свою жену этой водой. Божественные законы нравственности не дают мужчинам больших прав на сексуальные отклонения, чем женщинам. Очень важное условие Торы заключается в том, что муж тоже должен быть чист от греха. От какого греха? От этого же самого греха. То есть вы видите, что терминология, которую использует Иешуа, она вновь является цитатой, является цитированием из пятой главы книги Числа, где говорится о том, что мужчина тоже должен быть чист для того, чтобы этот обряд состоялся. И еще одно короткое цитирование, в данном случае из комментария Плаута, Он говорит, согласно Рамбану, процедура была эффективна только до тех пор, пока большая часть народа Израиля исполняла божественную волю. Слышите? Процедура была эффективна только до тех пор, пока большая часть народа Израиля исполняла божественную волю. И далее, некоторые исторические факты. В действительности, в эпоху разрушения второго храма, то есть как раз вот в то время, когда совершалось служение Иешуа, это было за пару десятков лет до разрушения храма, в эпоху разрушения второго храма, моральные устои настолько ослабли, что раввины отменили эту процедуру. То есть, бывало так, что женщина в действительности была виновна, но обряд не работал, потому что все мужчины, большей частью, в то время, подавшись вот эллинизации, подавшись просвещению, так называемому, от греческой цивилизации, поддавшись нравственному разложению, позволяли себе безнравственность в вопросах сексуальной жизни. Вот почему привели только одну женщину, вот почему не привели мужчину, вот почему здесь муж не участвовал, потому что в ту эпоху этот обряд уже не действовал. И для того, чтобы не было нареканий на имя Господне, что он сказал, что обряд будет действовать, а обряд не действует, раввины эту процедуру запретили, потому что большинство мужчин, к сожалению, в то время не были верны своим женам. Итак, сегодня мы проанализировали хотя бы в общих чертах одно евангельское повествование во свете нашей недельной главы Торы, 35-й по счету. И потому вместо того, чтобы допускать мысль о том, что Иешуа здесь говорит, нет, теперь законы можно не соблюдать, теперь наступает совершенно иная эпоха, мы видим, что наоборот, он и говорит, и действует в точном соответствии с законом Божьим. И он этим самым обличил своих современников, законоучителей, в том, что они, ища смертной казни, женщине, сами были виноваты. Иешуа и в начале своего служения заявил, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. И в течение своего служения и словом и делом исполнял Тору Господню. Аминь.